дорогие друзья, опять в эфире передача из цикла «Каббала. Шаг навстречу». И сегодня новая тема у нас о времени. У нас по-прежнему в гостях доктор философских наук, профессор, президент Международной академии Каббалы Михаил Лайтман. И с вашего позволения мы приступим к этой передаче.
Хорошо.
Мой товарищ, преподаватель Международной академии Каббалы, один из руководителей ее, Михаил Санилевич, начинает.
Первый вопрос из форума эрудитов задает Эрик. Вопрос такой: когда возникло время? До или после Большого Взрыва?
Вопрос очень сложный. Обычно мы на него отвечаем скомканно, потому что для того, чтобы ответить на него полно, для этого надо вообще углубиться в восприятие реальности. Времени как такового нет. Оно воспринимается нами, изнутри нас, как и вся эта реальность, которая воспринимается, как будто она существует, но отпечатывается внутри нас. И поэтому, когда человек ощущает реальность эту, все информационные данные, которые в нем постоянно обновляются, они вызывают в нем смену картин этой реальности, которая называется временем. То, что можно сделать с помощью науки Каббала, ускорить явление вот этих картин, как кадров в фильме, и ускорить таким образом время. Когда человек начинает как бы путешествовать по времени, но это только лишь для человека, который приподнимается над своим эгоистическим «я», которое все время в определенном темпе показывает ему картины мира, которые он видит, и кажется ему, что он в них существует. Если он приподнимается над своим эгоизмом, то он начинает ощущать время уже в своем темпе, насколько приподнялся. И в выходе из эгоизма время пропадает. Время не существует. Как в принципе, согласно сегодняшним представлениям физиков, что это тоже временный параметр, который, то есть временно зависимый от нас параметр, и он существует или не существует в зависимости от восприятия человека. Также сегодня уже физики начинают понимать, что картина мира, она меняется в зависимости от нашего рассмотрения этой картины мира, что если мы смотрим на Вселенную, мы уже влияем на нее только тем, что мы ее как бы воспринимаем. Так вот, Каббала, она говорит об этом уже много тысяч лет назад, что эта вся картина воспринимается внутри нас, она сугубо субъективна, и поэтому время не может возникнуть со времени взрыва, или до, или после. Вся эта история, которую мы наблюдаем и исследуем, эта вся история, она в принципе в наших ощущениях разворачивается. И поэтому, если говорить о объективном времени, его нет. А субъективное время, оно возникло, если говорить, то, конечно, с этого момента, когда возникла наша материя из удара духовной силы, взрыва духовной силы, с которой и пошло все развитие нашей материи, нашей Вселенной. Так что ответить попроще, это да, время возникло с момента Биг Бен.
Когда вы говорите «картина нашего мира», что вы подразумеваете?
Я подразумеваю наше восприятие мира, хотя этот мир существует только внутри нас. Внутри нас находится экран, как бы здесь на задней стороне головы находится экран, на котором проецируются все наши ощущения. Но эти ощущения мы видим, будто бы они находятся снаружи нас. И вот эти ощущения, они разлагаются на три параметра. Это время, место, передвижение и силы, которые все это определяют. Значит, силы, которые это все определяют, мы изучаем в Каббале, а время, место, передвижение, они уже воспринимаются нами в наших эгоистических, наших природных органах ощущений.
Время существует только, понятие времени, только относительно человека?
Как и все остальное. Как и все остальное, все существует только относительно человека. Так считает наука Каббала. Я еще раз говорю, это часть науки Каббала, она очень сложная. Она очень сложная для восприятия начинающими, поэтому вкратце вот так я бы даже не хотел бы углубляться немножко еще больше, потому что запутанность возрастет. Ей надо заниматься серьезно несколько месяцев, и после этого человек обычно понимает. Мы это видим в наших курсах, мы это даем на втором году обучения в нашей академии, и тогда уже человек готов к ее восприятию.
Это Нет. не формат нашей передачи, Конечно. Поэтому уже не более но интересный вопрос есть.
Угу. Время ощущается всеми совершенно по-разному. У влюбленных одно время, у человека, находящегося в тюрьме, другое время.
Угу.
В молодости ощущение времени как медленное, плавное. В старости время просто скачет.
Угу.
У всех время разное. Почему? Спрашивает Марк из Берлина.
Вот это еще раз дополнение к тому, что время — это субъективное ощущение внутри нас. Его как такового нет, нет никаких протекающих процессов вне нас, а все эти процессы протекают внутри нас, в наших ощущениях, и поэтому в зависимости от того, в каком состоянии, даже физиологическом, психологическом мы находимся, в зависимости от этого время кажется нам текущим по-разному. Естественно, что мы можем взять еще и абсолютное, так сказать, объективное время, вращения Земли, планет и так далее, космическое время, но это тоже та череда событий, которые мы наблюдаем. Поэтому или мы измеряем время относительно пульса, или мы измеряем его относительно каких-то объективных якобы источников, все равно оно субъективно воспринимается только лишь нами. И поэтому, конечно, и человек, в зависимости от того, как он себя чувствует, ощущает, насколько он владеет своими органами чувств, насколько он здраво и крепко держится за то, что он воспринимает, в зависимости от этого, конечно, ощущение времени меняется. Как можно ускорить время, можно замедлить его психологически, но как приподняться над ним на самом деле, это надо приподняться над нашей эгоистической природой. Выйти из нее, это позволяет наука Каббала, и тогда просто оседлать время мы можем. Это то, что позволяется. Но для этого надо работать над своей природой.
В передаче «Восприятие реальности» вы меня довольно быстро убедили в том, что наш мир иллюзорен, соответственно, о том, что мы воспринимаем его субъективно, все наши ощущения субъективны. Я принимаю то, что ощущение времени тоже субъективно, поскольку время является как бы частью нашего мира. Да. Несмотря на это, у этой субъективности есть какие-то объективные параметры. Вот в данном случае все старики ощущают, что жизнь прошла быстро. Все старики. Или всем влюбленным не хватает времени на свидание. Оно как бы трык и уже закончилось.
Ну, потому что, когда мы наслаждаемся, тогда мы находимся в состоянии, когда наши желания наполнены, они при этом насыщены, они при этом дают нам приятные ощущения, возбуждения. И это состояние для нас оценивается как полное, совершенное, гармоничное. И поэтому ощущение времени, оно пропадает. В то же время, когда появляется ощущение отрешенности, пустоты, несобранности, непонятности, то эти ощущения незаполненности наших эгоистических пустот, они воспринимаются как отрицательные, и поэтому каждое ощущение отрицательное, оно как бы растягивается в наших ощущениях. Если я переживаю что-то приятное, для меня это проходит быстро. Если переживаю что-то неприятное, я жду, когда оно исчезнет, и оно проходит для меня очень медленно в моих ощущениях. Но опять-таки это субъективные наши ощущения наслаждения или страдания так определяют как бы нам время, долгое или короткое.
То есть получается так, что реакция моего желания, моих ощущений внутри меня определяет параметр время?
Конечно. Долгоиграющая пластинка или обычная, медленно играющая, это зависит от вас. Вы ее прокручиваете.
Почему говорят, что время ощущается только в наших эгоистических свойствах, именно в эгоизме?
Ну, это потому что наша природа. Объяснить? Я просто подчеркиваю, что мы можем приподняться над нашей природой. И тогда мы будем ощущать время по-другому. Духовное время тоже течет, но оно течет в зависимости от наших действий. Я определяю каждую минуту, каждую секунду, сбудется эта секунда или нет. Сработает ли щелчок какой-то там или нет. В наше время вот вы поставили песочек, он сыпется. А в духовном времени он не будет сыпаться. Каждый раз, когда я хочу крупиночку сбросить с одной колбочки в другую, я должен это сбросить сам. Я сам перевожу всегда этот маятник, качаю его.
Да, это перевернул.
Да, но оно все равно будет сыпаться само.
Тогда такой вопрос, почему все-таки я ощущаю время с какой-то целью есть?
Какой-то а для чего нам возник? Дано ощущение времени?
Да.
Для того, чтобы мы приподнялись над ним, для того, чтобы мы увидели, что мы находимся сейчас под воздействием сил, которые независимо от нас тикают, и отмеряют секунды нашей жизни. Мы можем над этими секундами приподняться и мгновения эти обратить совершенно в иное ощущение пространства, времени, перемещения. Это взаимосвязанные, в общем, параметры. И тогда мы будем сами командовать временем. Время будет в наших руках. В духовном нету времени обычного, как это есть в нашей жизни, а всегда перевод стрелок, перевод часов, перевод маятника от секунды к секунде. Я сам этим руковожу.
А какая выгода в этом? Я просто не
вижу. А выгода в этом, что ты ощущаешь вечное совершенное движение, и поэтому само движение по себе, оно становится полностью подвластным тебе, и цель, куда ты двигаешься, а она вообще находится за пределами даже духовного времени. Это абсолютный покой.
Пишет нам Алиса из Стокгольма, она спрашивает: время жесткий художник. Самая красивая женщина под кистью времени превращается в старуху. Почему время уничтожает красоту?
Это уже физиологическая проблема организма, потому что он подвластен тому же воздействию эгоистических сил, которые разрушают его. С момента рождения мы, в принципе, умираем. Самый здоровый организм – это организм, который родился. А затем начинают сразу же возбуждаться его эгоистические гены, которые развиваются. Они делают его, с одной стороны, большим, с другой стороны, все время страдающим, ненаполненным, потому что наш эгоизм наполнить невозможно в нашем мире. И поэтому мы все время продвигаемся в страданиях. От маленького страдания мы ищем все время наполнение, в итоге мы приходим к еще большему, к еще большей пустоте и так далее, и пытаемся наполнить до тех пор, пока человек в итоге ощущает, что он устал от того, чтобы гнаться за наполнением. Он просто разочаровывается в том, что не может себя больше наполнить. И на этом начинается старость, увядание организма. И он на этом уже согласен с тем, что жизнь, которая течет, она ему просто уже в тягость. И вот это подсознательное, даже, может быть, неосознанное нами согласие со смертью, она и приводит к смерти. Если человек увлечен, мы знаем так по многим людям в основном искусства или науки, людям, которые все время находятся в страсти, в раскрытии, в устремлении к чему-то, то такие люди физиологически умирают, конечно, потому что они включены в общую систему мира, человечества, но в принципе они могут до самых последних дней жизни быть бодрыми и как дети. В принципе, человек, когда он развивается, вот по каббалистам это очень здорово видно, они и в 60, и в 70 лет, я видел это на своем великом учителе, он умер у меня на руках в 86 лет, до последнего дня, до последнего мгновения, даже можно сказать, он просто был как ребенок. Вот внутренний такой заряд, такая устремленность, такие большие глаза, такой взгляд на мир, и сквозь этот мир на высший мир, который каждый день и каждую минуту обновлялись. Эти взгляды, это ощущение, это все зависит от того, занимается ли человек все время подъемом над собой, над своей вот этой природой животной, которая, естественно, всегда умирает. И у нас, и у животных.
Девушка красивая, которая выйдет в духовный мир и начнет жить по законам высших миров, она не будет стареть? Ее красота не увядает?
Она, ее красота увядает, потому что ее тело-то находится под влиянием сил нашего мира. Да. Но ее душа, внутреннее развитие духовное, оно будет все время возвышаться, все время развиваться, увеличиваться, это будет видно по ней. Хотя внешне, конечно, она будет выглядеть уже и пожилой женщиной, и даже старухой, но вот этот внутренний заряд, он будет в ней светиться.
Существует ли духовное тело?
Духовным телом называется духовное желание. Не мясо просто так, как в нашем мире, а желание человека, исправленное желание человека, когда вместо того, чтобы насытить себя за счет всех и вся, он выходит, поднимается над этим желанием и думает о том, как наполнить остальных. Возлюби ближнего как себя. Это и называется духовным желанием или духовным телом.
Духовное тело красавицы стареет?
Нет, только развивается. Нет, в этом не может быть в этом никакого увядания, потому что этот подъем духовный, он практически бесконечен.
Могу ли я сейчас смело сказать девушкам, всем, о том, что они в духовном мире будут вечно молодыми.
Дело не только в этом. Дело в том, что человек, который в нашем мире сейчас раскрывает для себя свое духовное тело, то есть исправляет себя, приподнимается над собой, он сразу же начинает ощущать эту духовную жизнь. Он начинает просто приподниматься от ступени к ступени духовной. Это его озаряет, это его притягивает. Он отождествляется с этим. Он не обращает внимания на свое тело. Ему не кажется, что он стареет. Он, душа, которая начинает развиваться, она, в принципе, дает ему вот этот заряд внутренний и ощущение жизни. И поэтому он, глядя на тело, не проникается, что ли, его старением. Ну, стареет, выбросим его, оденем новое тело. Зато моя душа, с которой я сейчас уже нахожусь, это моя вечная жизнь, это постоянно развивающееся мое тело. Это я.
Есть какое-то время, что вообще Каббала говорит о времени существования физиологического тела? Есть какое-то ограничение?
Да, 6 тысяч лет мы должны сделать все исправления в наших телах.
Не, я говорю за тело, сколько оно существует?
В наших телах. Наши тела сколько времени существуют?
Сколько оно...
Наши тела вообще на Земле или вообще?
Нет, вообще, сколько... Есть какой-то параметр... 70, 80, 120 лет.
То, что сегодня говорят,
лет,
что человек может жить там 3000 лет и так далее.
Если его в оптимальные условия наше тело
конечно,
поставить...
в Библии написано. Жили 1000 лет, 900 лет, 700 лет,
все это аллегорически праздники. Было описано или это правда?
Я, откровенно говоря, не занимался этим вопросом. Меня это никогда не интересовало, продолжительность жизни животного тела. Но, в принципе, оно может существовать действительно сотни лет. И то, что описывается в Библии, то, конечно, жизнь человека очень сократилась, с одной стороны. С другой стороны, в Библии мы говорим об особых людях, а не о обычном человеке. Те люди, которые находятся, как правило, находятся в духовной жизни, они не живут дольше, они живут полнее. В принципе, а продолжительность жизни, как там в Библии написано, там было 800 лет, 900 лет, там и прочие
огромные
вещи.
Цифры.
Это все цифры, которые говорят о духовном пороге, уровне, который достигли эти люди, а не о их продолжительности жизни физической. Хотя, естественно, и мы видим из всех источников библейских, что, допустим, Моше, Раби Акива, и другие, они жили много.
По 120 лет же жили?
Да, они жили столько. Но, в принципе, это возраст нормальный, который можно и сегодня достичь. Но в то же время, с другой стороны, жили люди и по 30-40 лет. Даже еще там, помните, как у Пушкина, зашел старец лет 40. Понимаете? То есть, смотря о чем мы говорим.
Люди, которые находятся на высоких духовных ступенях, они получают какую-то особую подпитку для своих физических тел? Почему действительно и Моисей,
нет, каббалист, и... каббалист все равно, он болеет и умирает, как обычный человек. Немножко по-другому, может быть, протекают какие-то физиологические в нем процессы, потому что все-таки его духовный потенциал, он отражается на нем, так же, как наше настроение. Наше самочувствие какое-то, или восприятие чего-то, или проникновение какими-то параметрами, там, или духовными какими-то ощущениями. Даже музыкант, даже художник, они наполняют себя чем-то, и они не так переживают все, что протекает в животном организме. Но каббалист все равно, поскольку он связан с остальными людьми, поскольку его душа связана с остальными душами, он все равно подвластен всем болезням и проблемам, которые происходят в человечестве, и не надо думать о нем, что физиологически это другой человек.
Эта сторона мне как раз понятна, и она всем понятна. Меня интересует другая сторона, та, о которой вы не говорите. В Библии написано, что Моисей, будучи 120-летним старцем, водил за собой толпу народа, который состоял из молодежи, в том числе и детей, не отставая от них по скорости передвижения. Кроме этого, он ими руководил, он там строил, он распоряжался, он был крайне энергичным, и так далее. 120 лет.
Да.
Я спрашиваю, откуда у него силы?
То,
что у него болела печенка, может быть, или он кашлял по утрам, Бог с ним. Но откуда силы в нем были?
Это физиологически, в общем-то, совершенно, мне кажется, естественно. Ничего в этом нет особенного. Вы ищете все время в нашем животном теле воздействие духовных сил. Нет. Нет никакой связи. между течением процесса в нашем животном теле и духовными силами. Не более, чем если человек воспринимает музыку, живопись и так далее. Как он при этом как бы приподнимается над своим телом и живет этой духовной, земной духовной жизнью. Так и каббалист. Не более того. Наше животное тело живет по своим законам, и только лишь вот это вот внутреннее такое возбуждение положительное, оно, конечно, сказывается на здоровье организма, но не более, чем вот обычные такие человеческие возбуждения в искусстве, литературе и так далее.
Между нашим миром физическим, тем, который мы ощущаем пятью органами чувств, и духовными мирами, о которых говорите вы, существуют какие-то прослойки? Какие-то еще, я не знаю, миры, подмиры, или как бы их еще назвать?
Нет никакой связи между нашим миром и духовным миром, кроме как отпечаток. Наш мир является обратным отпечатком духовного мира, не более того. А связи никаких нет.
Я сейчас не связи имел в виду, а какие-то... Вот каким образом этот отпечаток духовный проявляется в нашем мире? Вот эта сила, вот она была только что силой, если мы ее видим в духовном мире, и в нашем мире она вдруг проявляется во что-то физическое, например, в это тело. Каким образом? Она же через какие-то уровни чего-то проходит, огрубляется, становится более грубой, пока не превратится вот в это грубое тело.
Да.
Вот что разделяет наш физический мир, который я вижу глазами или там ушами? И тот духовный. Какие-то слои чего-то еще существуют?
Да, да.
Слои чего-то?
Слои вашего эгоизма.
Хорошо.
Если вы его немножко измените, тогда вы начнете ощущать те силы, которые формируют у вас ваше сегодняшнее зрение, ощущения и так далее. И те силы, которые сформировали ваше тело, и те силы, которые находятся выше вашего тела.
Эти силы эгоизма, они подразделяются как бы на... Тоже на какие-то уровни миров или
нет,
они,
не знаю, это...
слои вот эти? Более тонкие они, более грубые, вот как? Это, они же тоже материя, но какая-то
это
иная.
Это материя духовная. Духовная материя. Духовная материя отличается от физической материи тем, что это тоже желания, но эти желания, они альтруистичны, абсолютно альтруистичны. Не так, как нам кажется в нашем мире, эгоистически альтруистичны, а альтруистичны абсолютно. Вот как только вы перестраиваете свои желания на обратное, использовать себя ради других, по выходе из себя, сразу же вы начинаете воспринимать те силы и ту материю.
Допустим, допустим, я сейчас решил, все, хочу стать альтруистом, я не знаю, как кто, как так. Моисей, вот раз так. Мы о нем говорили. Вот хочу, все, могу я это сам сделать?
Только лишь вы.
Так.
Но сейчас сразу вот так вот захотеть...
Да.
Вы это не можете. Существует целая система последовательных действий внутренних, внутри себя, которые вы должны сделать, чтобы начать таким образом себя ощущать и таким образом поступать. Но только это зависит действительно только от вас.
Это зависит от моего желания, вы хотите сказать, но воздействуют на меня силы высшие,
не я же силы
сам себя делаю.
Да, высшие силы воздействуют на вас, но только в соответствии с вашим желанием. Свет, высший свет, высшая сила воздействует на вас, она ведет вас или в соответствии с тем, что вы желаете сейчас, или с тем, что вы будете желать, допустим, в более лучшем вашем состоянии. Но сила сверху действует всегда в соответствии с вашим желанием. Хотите миллион, она будет действовать на вас так, как вы хотите, и в итоге вы получите миллион, или не получите миллион, и получите разочарование в нем, или получите его, а потом разочаруетесь и так далее. Она вас все равно ведет в соответствии с вашим желанием. Человек всегда получает то, что он желает на самом деле, в соответствии со своей внутренней структурой, в соответствии с той целью, которую он должен достичь. Когда мы увидим это все, мы увидим, что всегда мы получали сверху то, что хотели. Только хотели все неправильно.
Время – это сила.
Время в духовном,
корни, да.
Время в духовном – это сила, которая постоянно нас светит и все время возбуждает нас в все новые состояния.
Каким образом эта сила, опускаясь через эти слои эгоизма, проявляется в нашем мире как ощущение времени? Вот как
потому
часы.
Что мы внутри себя состоим из определенного набора генов духовных.
Так.
Свет, который воздействует на эти духовные гены, он отражается в них. И эти духовные гены рисуют нам картину, противоположную или можно сказать так, свойства света и свойства нас внутри себя, они образуют взаимным своим воздействием друг на друга картину мира. Если я подобен этому свету, я воспринимаю картину высшего мира. Если я противоположен этому свету, я воспринимаю картину нашего мира. И в мере подобия или в мере противостояния с ним, эти картины мира я все время воспринимаю. Но мои желания внутри меня постоянно-постоянно меняются. Есть цепочка внутренних генов, воздействием света, которое постоянно все время реализуется во мне. И поэтому картины вот этого мира, якобы меня и света, я вижу постоянно меняющимися. Теперь, все зависит от того, к чему я устремлен. Или я устремлен к тому, чтобы наполнить свой эгоизм все время, тогда получается, что я относительно этого света нахожусь в каждой картине, в каждом кадре, все в большем и большем противостоянии. И тогда моя жизнь входит в все больше и больше противоречия, проблемы и так далее. И это мы обнаруживаем в нашем мире. Или я начинаю устремляться к подобию этому свету с помощью науки Каббала. И тогда я начинаю ощущать себя проходящим совершенно иные состояния, все более и более подобные свету, и начинаю ощущать себя таким, как он, совершенным, вечным и так далее. То есть вот поменять наше развитие этих духовных генов с противоположных на подобные, это в наших силах. Но эти гены все равно развиваются под воздействием света. От человека зависит только переключить как бы свое желание, как их развивать. В противоположную сторону или в подобную сторону.
Для чего существует параметр время в моей жизни, в жизни человека?
В нашей жизни
что параметр... Что мне дает?
В нашей жизни параметр времени существует для того, чтобы ты прожил свое существование, это земное, в этой жизни, в этом теле, для того, чтобы тогда, когда приходит к тебе желание к духовному развитию, его реализовал и вышел на духовный уровень. После того, как ты это делаешь, тебе не надо больше возвращаться в этот страшный
мир. Окей, а зачем мне для этого параметр времени? Ну, это решимо, вдруг, бац, захотел я духовное,
нет,
и очень хорошо.
Это то же самое, что высшее время, духовное, только в нашей жизни, оно автоматически заведено в тебе, потому что ты своим временем не управляешь. Возьми, начни управлять духовным временем, и тогда физическое время для тебя просто перестанет ощущаться как что-то главное. Ты будешь над ним приподниматься. Ну, но ты одновременно должен существовать все равно в двух телах до своего полного исправления.
Значит, у нас есть очень любопытный вопрос, задает Олеся из Рыбинска. Угу. Если допустить, что время – это одна точка, то ведь тогда, скажем, в Древнем Египте легко могли увидеть современный самолет или, например, космонавта в скафандре. Тем более, что существует масса похожих рисунков на каменных плитах. Ранее считалось, что это инопланетяне. А может быть и нет. Может, это современные или даже будущие космонавты там отражены.
Если это каббалист, я не говорю, конечно, при этом о древних египтянах, которые были, наоборот, в жутком эгоизме. Этим Египет славился. Видите, как они даже занимались тем, чтобы сохранить свое животное тело после жизни. Чтобы оно и потом, после смерти его, оставалось как бы еще жить. Верили в загробную вот в такую жизнь, чисто материальную. Так что это очень низкий уровень эгоизма, очень примитивный, но огромный. Они этим действительно были в этом большие мастера, и смотрите, что они сделали даже на сегодняшний день. Мы не знаем всех их тайн по сохранению этой живой материи, животной материи, которая, в принципе, должна разваливаться, они ее каким-то образом унифицировали и так далее. Так вот, можно сказать только одно, что если это каббалист, то он может видеть другие следующие состояния человечества отчасти. Отчасти, только лишь. Нету здесь никаких фокусов. Потому что все зависит еще и от нашей свободы воли. Он не может точно предсказать ничего. Пророки, которые пытались предсказывать что-то будущее, они не предсказывали на самом деле будущее. Они нам писали, что будет, если мы не будем исправляться. А что будет, если мы будем исправляться, добавлять к нашему развитию положительную еще составляющую, этого они представить не могут и не могли, потому что это зависит только от нашей свободы воли. Будем в этом участвовать, будет лучше. Не будем в этом участвовать, будет только под жестким развитием природы, которая гонит нас кнутом вперед, от страдания к страданию, пока мы не осознаем и начнем сами использовать свободу воли и подниматься к духовному. Поэтому мы видим во всех текстах пророческих страшнейшие описания будущего. Это восприятие будущего в жестких условиях развития природы. Так что никаких космонавтов, никаких скафандров, об этом никто ничего не писал, и нет никаких в этом, так сказать, занятий каббалистов. Каббалистов вообще не интересует, что будет происходить в этом мире с нашим материалом, с нашими телами, на каких машинах или самолетах мы будем перемещаться, в каких скафандрах и где-то там вокруг Луны или Марса мы будем летать. Это все детские забавы, их это не интересует. Их интересует, как поднять человека над нашим миром, над этим временным и как сказать, кажущимся нам в мир истинный, вечный, там, где мы на самом деле существуем. А мы окунаемся в такой маленький наш эгоизм, и он нам рисует вот эту картину мира, нам кажется, что кроме этого ничего нет. На самом деле это как сон. Как сон. Вот просыпаешься после этого, и все. Вот наша жизнь, она такая же, на самом деле, как краткий сон. А настоящая жизнь, она в отрыве от нашего тела, от наших эгоистических свойств. Потому что просто мы окунаемся в эти эгоистические свойства и начинаем сквозь них ощущать что-то. Мнимое. Вот этот мнимый мир, который нам кажется в наших эгоистических свойствах, это и есть наша сегодняшняя жизнь. Приподнимаемся из него, мы видим совершенно иную картину, совершенно иной мир. Так вот, каббала занимается тем, как поднять человека и удержать его на этом, в этом высшем состоянии, и там развиваться. Потому что там есть 125 огромных ступеней, и каббалисты объясняют нам в своих книгах, как это можно сделать. Как только поднимаешься на самую маленькую ступень этой лестницы духовной, сразу же начинаешь понимать всю эту систему и ничтожность нашего мира. Но вместе с тем и его особенность, что именно благодаря тому, что мы в этом мире существуем, у нас есть свобода воли. Из него, независимо ни от кого и ни от чего, самим начать подниматься. Поэтому пока человек приподнялся над этим миром, но пока он не закончит все свои 125 ступеней подъема, он должен будет все равно находиться своим телом в ощущении нашего мира.
Она говорит, что если допустить, что время – это одна точка...
Нет такого, время – одна точка. Это только в духовном.
Духовно она и говорит о духовном.
А кто там, какие древние египтяне, о каком духовном можно говорить?
Может, они вышли из эгоизма, поэтому могли видеть...
Если бы они вышли, то они бы не изображали бы все эти дела, и они бы не фиксировали бы свои тела и так далее.
Я понял. Сейчас смешу.
То есть они не могли видеть людей в скафандрах, но ведь в рисунке они рисовали.
Это рисунки, это то же самое, что и на иконах. Когда-то говорили, что это какие-то скафандры или воспоминания, или там что-то такое о пришельцах.
Есть вопрос от Стаса. Mm-hmm. Очень он...
Просто у меня нет на эту тему никаких иллюзий.
Сейчас.
Я человек очень в этом отношении земной, простой, и придерживаюсь научных взглядов, потому что каббала, да, это наука, и она только продолжает науку за пределы нашего мира. И ни в коем случае не с этими мистиками не имеет никакого отношения.
Да. Вот два вопроса, они схожи. Угу. Вот спрашивает вас Стас из Екатеринбурга. Он говорит, может ли современный человек родиться в следующей жизни, скажем, в Древнем Риме, и стать нищим? Так вот, почему он задает этот вопрос?
Он да, его... Сейчас
я скажу, почему.
Нет, потому что он считает, что все времена существуют параллельно. Я могу сейчас...
На одной прямой.
Да, на одной прямой. Я могу сейчас скакнуть в другой кадр, как в кино, и там существует сейчас одновременно рядом с нами в другом измерении, допустим, это Древний Рим, и я там буду существовать как легионер.
Ну, не совсем
почему
так,
же нет?
Хотя бы пусть
да.
так.
Да. Вот так пройти через стенку, и я уже там, в этом Древнем Риме, а потом еще через одну стенку, и я там буду с динозаврами, еще через одну стенку, я там, как Алиса в Стране Чудес. Да, это очень просто. В принципе, можно ли это или нет?
Нет, он исходит из другого. Да. В духовном есть время? В высших мирах? О которых мы с вами сегодня
говорим. Духовное время, как мы говорили. Духовное время,
время, это... время. Не духовное, а время, о котором мы говорим здесь. Вот такое, как здесь.
Нет.
Время. Нету?
Нету.
Можно рассматривать тогда время, пространство и так далее, как точку?
Нет, нельзя.
Почему?
А потому, а как, что значит точку? Точку можно ее рассматривать тогда, когда ничего не меняется. Меняется же этот параметр внутри нас. Наше время тоже меняется. Если вы сейчас...
Если меняется, допустим, то значит, там есть время.
Дорогой Евгений, да. Если я сейчас мог бы взять теоретически ваши внутренние параметры, перемешать бы их и скомбинировать так, как чувствовал себя человек, допустим, 2 или 3 тысячи лет назад, то вы бы оказались бы легионером в древнем Риме. Вам так бы это все казалось.
Нет, пусть он, я легионером не хочу.
Вам так бы это все казалось.
Так.
Что вы находитесь сейчас в древнем Риме. Где этот Цезарь, где эти полки, где эти рабы и так далее. Вам бы все это так бы представлялось. Так как сегодня вам представляется в ваших ощущениях картина этого мира, которая объективно не существует. А существует только в вашем воображении, только в вашем впечатлении. Согласен. Так же вам бы казалось бы и то, так же.
И с этим согласен.
Ну так что же тогда за проблема?
А он говорит, как бы обсуждая другое.
А он говорит о том, что как бы объективно это существует, да. И я перехожу. Нет такой, да, объективности?
Нет.
Этого нет?
Нет объективности только потому, что нашего мира вообще нет.
И духовного тоже нет в этом смысле.
О, приехали.
Почему?
Потому что есть тогда?
Ничего, кроме желания человека, внутри которого он ощущает свое существование. Материальное, духовное, неважно какое. Внутри себя мы все ощущаем. Ничего снаружи я ощутить не могу. Я не могу из себя вытащить руку и что-то там пощупать. Все ощущается во мне. Отрежьте мне орган ощущения какой-то, я перестаю все ощущать. Существует что-то снаружи или нет? Я могу только сказать, что да, потому что вы мне об этом говорите. На общности ощущений. Но потому что я вас ощущаю. А если у меня отрезать и ваши ощущения от вас, что вокруг меня находится? Ничего. Отрежьте от меня, у меня все нервные окончания там или пути, которые сообщают мне в мой орган внутренний опознавание, где я создаю все образы, и я ничего не буду ощущать. Я из воздействия на свои какие-то внутренние рецепторы начинаю строить в себе картину мира по той программе, которая у меня работает. По той программе. Если бы изменилась программа у меня, то я бы воспринимал бы совершенно другие картины. Даже вот эта программа другая у собаки, у змеи, у пчелы, у птицы. Они даже вместе с нами, которые подобно нам созданы, они тоже ощущают уже другие картины мира. Для них мир предстается другим. А вне нас ничего нет. Вне нас существует только белый свет, что называется. И все картины в нас рисуются нашей противоположностью этому белому свету.
Вы только что сказали, что нет нашего мира, нет духовного мира, и на мой вопрос, а что же есть, сказали теперь два параметра. Одно – это мое желание,
и то, белый свет. Что в нем свет. Изображается. Да. То, что в нем изображается относительно этого белого
Откуда?
Света.
Откуда? Значит, минуточку. Мой вопрос тогда в следующем. Если мое желание объективно...
Как это объективно?
А кроме него ничего нет?
А что значит объективно?
Объективно это значит...
Это значит, что вы его можете наблюдать извне себя, оно нет, существует.
Объективно вы мне сказали только что как ученый, а я разговариваю с вами исключительно как с ученым, как с профессором.
Объективности нет.
Существует объективно два параметра, желание и свет.
Эти два параметра существуют вне нашего ощущения тоже, потому что об этом говорят нам каббалисты. Но я ощущаю себя постоянно существующим, неважно где, в этом мире, в духовных мирах, где и как, только исходя из желания. Желание – это материя.
Следовательно, желание объективно существует?
Относительно кого?
Относительно меня. Кого же еще? Кто еще может измерять? Я желание, и я ощущаю себя постоянно в любой ситуации, в физическом мире, в духовном мире, в отсутствии этих миров, я все равно живу, я существую, желание существует.
Относительно вас объективно, без этого.
Объективно.
Да.
Тогда все ощущения, которые во мне возникают, они тоже объективны.
Относительно кого?
Относительно меня, моего желания.
То есть вы можете их наблюдать извне?
Почему извне?
А я не знаю, что знаю. Дайте,
а нет,
дайте
кроме меня
значит,
ничего.
Объективно, то есть это существует.
Тогда скажите, кто нам говорит, объективно.
Кто нам говорит о том, что это существует?
Вы.
Я не доверяю. Нет, такого не может быть. Человек может говорить только из своего познания. Мы всегда должны задать точку, из которой мы наблюдаем события. У вас просто неправильный взгляд на наши ощущения. Все, что мы ощущаем в себе. Только себе, лишь в себе. И поэтому объективности никакой в этом нет. Вне себя я ощутить не могу. Я не могу выйти из себя и наблюдать над собой. Не могу. Поэтому это не объективно, то, что я ощущаю.
Минутку. Вы в передаче «Восприятие реальности» говорили, что когда я поднимаюсь в высший мир, то я имею возможность посмотреть в этот мир и увидеть, что до этого я воспринимал неправильно, субъективно.
Одна ступень относительно другой ступени может быть относительно такой.
Но это же я здесь и я там.
Да, но вы приподнялись одним желанием над вторым желанием. И поэтому наблюдаете свое низшее желание объективно. Объективно, то есть вы можете его исследовать, не будучи под ним.
У меня вопрос. Вы как-то говорили, более, мне кажется, интересно, что можно уже не перемешать там какие-то желания, составные какие-то части.
И тогда воспринимать динозавра.
Не нас сейчас, а динозавра. Это возможно? Да,
возможно.
Кабала говорит об этом?
А?
Кабала об этом.
Конечно, если мы говорим о том, что все воспринимается, рисуется в наших органах чувств от наших внутренних генов духовных, на которые воздействует свет, у меня есть как бы светочувствительная пластинка. И ею управляет изнутри этой пластинкой всевозможные мои желания. Если эти желания перемешиваются в определенной комбинации на этой матрице, а на матрицу светит простой свет, то на этой матрице происходят какие-то изображения. Вот эти изображения я воспринимаю. Не более того. Как на экране телевизора векторы рисуют нам картину? Векторы. Силы. Но мы воспринимаем это как живых, людей или что-то еще. Так же и у меня рисуется векторная картина, которую я воспринимаю как окружающий меня мир. Только на экране это плоский экран, допустим, или можно сделать его там двух-трехмерным. Да, я воспринимаю также наш мир. У меня такой экран внутри. Я так его ощущаю, эту картину, как мир. Значит, если я создам в себе определенную комбинацию за этим экраном, определенную комбинацию желаний, я получу любые картины. Есть картины, которые уже прошли у меня на экране. Я должен был их пройти для того, чтобы этот эгоизм развивался к определенной цели. Есть такие, которые еще не прошли. Которые прошли, я могу их вызвать. Которые не прошли, для этого есть наука Каббала, которая говорит, ты можешь устремиться к тем картинам, можешь вызвать их сейчас. Тебе не надо переживать всю эту систему, всю эту череду этих картин, этих страшных состояний. Ты можешь их проскакивать быстро, легко, удобно, прокручивать ленту.
Допустим, Стас, который задает вопрос, не был легионером в Древнем Риме. Но если бы сейчас рядом с ним появился хороший профессиональный гипнотизер, он бы вполне мог создать Стасу внутри него иллюзию того, что он находится в Древнем Риме, и он легионер. Откуда берется матрица?
От гипнотизера, который ему это внушает. Он расслабляет его эгоизм, расслабляет его желания. Он перестает управлять сам собой, Стас. И он его расслабляет до такого уровня, когда в нем самостоятельно его эгоистический ген не развивается в это время. И он наполняет его своей информацией. И поэтому этот Стас начинает видеть под гипнозом те картины, которые возбуждает в нем гипнотизер.
И при этом ощущает их как реальность.
Конечно. Чем отличается это состояние гипноза от ощущения реальности? Чем ощущается сон, который вы иногда переживаете как такую реальность, еще большую, более яркую, чем реальность на самом деле? Чем отличается? Ничем. Вы через там, пару лет по вашим часам проснетесь и убедитесь, что проспали там 60-70 лет. Ну?
Получается тогда, что высшее управление управляет человеком по тому же принципу, что и гипнотизер в нашем мире?
А разницы никакой нет.
Не знаю.
Никакой нет. И только желание ведь существует относительно этого белого света.
Тогда можно гипнотизера назвать высокодуховным человеком?
Нет, ведь он ставит вам свои прокрутки картин и преследует при этом абсолютно такие земные цели на том уровне, на котором он находится. Каббалист этим не пользуется. Каббалист должен научить вас, чтобы вы сменяли в себе сознательно те картины, которые в вас сегодня несознательно, неосознанно возникают.
Значит, каббалисты гипнозом не занимаются?
Ни в коем случае.
Тогда вот вопрос. Время существует для того, чтобы швейцарцы могли создавать шикарные часы, спрашивает нас часовых дел мастер Илья из Рязани.
Время существует для того, чтобы мы осознали порочность своего естественного животного, такого прямого эгоистического развития, которое ведет нас только лишь ко все большим и большим ощущениям пустоты в нем, то есть страданиям. Чтобы мы ощутили, что таким образом развиваться больше нет смысла, мы входим в большие кризисы, личные и глобальные, и поэтому давайте возьмем на вооружение систему знаний, которая говорит о том, как приподняться над нашим эгоизмом и таким образом начать ощущать себя вечным, свободным, наполненным и так далее. Для этого существует время со швейцарцами, с их часами и с тем, чтобы мы осознали время как необходимое нам для исправления.
Вот еще вопрос. Время – это стрелки на часах? Или время – это движение планет вокруг Солнца? Время – это мысли человека? Или время – это информация? Что такое время, интересуется Глеб из Москвы.
В нашем мире время – это в наших ощущениях, в наших общих ощущениях, происходит под воздействием света на наш животный ген. Животное – это на наши желания эгоистические, на животном уровне, который находится.
У меня других нет желаний, не эгоистических.
У вас сегодня нет.
Только эгоистические.
И на животном уровне. Вы заботитесь только о комфорте своего животного тела. Ну, вместе с ним так называемые человеческие желания. Но человеческие желания – это те же животные. То есть вы заботитесь о власти, о славе, о знаниях, о деньгах и так далее. Кроме того, что требует ваше животное тело – еда, секс, семья и так далее. То есть все эти желания, они все вместе называются животными, потому что они существуют в нашем теле, рождаются вместе с ним, развиваются вместе с ним, независимо от человека. И вот развитие этих желаний, оно и дает нам ощущение времени, нашего времени. Поскольку эти желания у нас существуют у всех вместе, то мы переживаем время в общем, все, и понимаем друг друга. И время течет как бы в одной системе у нас, по одной оси. Как только человек начинает приподниматься и начинает запускать в себе духовный ген, точку в сердце так называемую, то так он одновременно, параллельно со своим животным, этим телом, начинает развивать в себе совершенно другое тело, духовное, душу так называемую. И тогда он начинает ощущать все те метаморфозы, которые проходят вот в этой вот душе. И тогда он начинает отождествлять себя с этой душой, потому что она находится на порядок выше в своих ощущениях, в своих перемещениях, так сказать, изменениях внутренних. И вот здесь и происходит эта трансформация человеком, когда он как бы отрывается немножко над нашим миром, продолжая в нем существовать, как обычные люди, но в принципе существует для того, чтобы духовно расти.
Чем отличается время нашего мира от духовного времени?
Тем, что в нашем мире ваше тело стареет по четко заданной программе, и оно приведет вас в итоге к тому, что оно погибнет, умрет, перестанет существовать. В духовный мир, ваше ощущение духовного мира, оно существует в вас и изменяется в той мере, в которой вы себя исправляете. И поэтому духовное время – это такое ощущение, которое зависит только от вас. Насколько оно будет быстро меняться, то есть насколько вы будете быстро меняться, это и будет ощущением вашего духовного времени. Вы можете его ускорять и таким образом приходить ко все более и более совершенным состояниям.
Можно сказать, я по-своему, в нашем мире я время ощущаю не подвластно себе, то есть в зависимости от того, как я сейчас себя ощущаю, время у меня то замедляется, то ускоряется, а в духовном мире наоборот, я имею возможность ускорять время и замедлять его. Я правильно вас
понял? Конечно, да.
Да?